Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.
19 часов 10 минут, время московское, Комсомольская правда, 97,2 FM. Возвращаемся мы в студию прямого эфира, чтобы продолжить воспроизводить картину дня. И, как обещали, вот в течение этого часа будем общаться с депутатом Госдумы Константином Затулиным, членом комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, а еще совсем недавно зампредом этого комитета. Константин Федорович уже к нам подошел, подъехал и сейчас находится в телевизионной студии «Комсомольской правды». Константин Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте. С кем я здороваюсь?
Со мной, с Антоном Челышем. Да, вы меня видите совершенно верно перед собой на мониторе. Радиостудия, собственно, на связи. Uh-huh. Вот. Рядом с вами Александр Гришин, первый замредактор отдела политики газеты «Комсомольская правда».
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Павлович. Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольской правды». Друзья мои, ну, вы там, так сказать, в большей компании собрались, поэтому вот я у вас слово, наверное, отнимать-то и не буду. Кто начнет, так сказать, Александр Павлович или...
Ну, наверное, я. Вот мне просто интересно, Константин Федорович, как вот это все процессуально происходит?
Как я дошел до жизни такой.
Вот как вам это объявили? Кто это сказал? Что фракция решила, что вы будете отныне рядовым депутатом, а не зампредом комитета, ведь вы же и возглавляете еще институт стран СНГ, являетесь одним из лучших, если не лучшим специалистом, так сказать, по этой тематике вообще в стране.
Ну, что касается института, то, по крайней мере, в институте меня никто черную метку не предполагает предъявлять, так что здесь, казалось бы, проблем никаких нет. А что касается решения фракции, то я прежде всего хочу внести ясность. Конечно, фракция вправе как выдвигать, так и задвигать, так и снимать с должности. Что касается этого решения, которое состоялось вчера, в соответствии с регламентом Государственной Думы, любое назначение или снятие голосуется в общем пленарном заседании, то я лично узнал о том, что это должно произойти 25 марта. 25 марта я встретился с руководством фракции, и мне было ясно сказано, в чем проблема. Я думаю, что дальнейшее все относится уже к формальной стороне дела, потому что на самом деле не фракция проявила эту инициативу. Вы знаете, у нас есть такие инициативы парламентские, которые, собственно, не в парламенте возникают. Так вот, не фракция проявила эту инициативу, и в результате всяких размышлений решили, что я должен уйти с этой должности.
Мне нравится, как это было преподнесено. Ротация. Ротация.
Ну, мне тоже нравится.
Фракция «Единая Россия» приняла решение о необходимости проведения ротации. 314 депутатов, по-моему, да, «Единой России» в Госдуме сейчас. 314.
Ну, это коснулось.
Кого еще ротировали, кроме вас?
Нет, никого, кроме меня, не ротировали. Вообще, я думаю, что слово «ротация» – это по необходимости изобретенный термин. Я лично в третий срок уже в Государственной Думе, был в Первой Думе, был в предшествующей и в нынешней. И слово «ротация» по отношению к такому банальному делу, как снятие назначения, еще никогда прежде не употреблялось. На самом деле это лишний раз должно вам доказать, что речь идет о решении, которое было для фракции вынужденным. Фракция не может его объяснить, не попадая в неловкое положение. А ведь она попадает в самом деле в неловкое положение, потому что единственная причина моего снятия заключается в том, что на мои слова в пленарном заседании 23 февраля очень нервно отреагировали в Кремле, и, собственно говоря, все это имело результатом вот предложение покинуть свой гималайский пост.
А всего-то навсего, ведь вы же усомнились в том, что наша позиция России в ливийском вопросе является действительно верхом дипломатического искусства.
Началось не с этого. Началось с того, что я-то как раз хотел уйти от того, что, в чем меня сейчас пытаются обвинить, в том, что я вбиваю клин между Медведевым и Путиным. Я как раз хотел снять из проекта заявление по Ливии, который докладывал председателем Комитета по международным делам Константин Косачев, тот абзац, где мы занимались восхвалением собственной позиции как адекватной.
Ну, сам себя не похвалишь.
Мне показалось, что после того, что сказал Путин в Воткинске, после того, что ему оппонировал достаточно ясно президент Дмитрий Медведев, стало, мне кажется, всем очевидно, что здесь есть расхождение во мнениях в высшем эшелоне власти. Так вот, чтобы не продолжать и не афишировать эти расхождения, чтобы на следующий день после принятия резолюции никто не мог сказать, знаете, вот депутаты поддержали одного против другого в этом вопросе, я предложил снять этот абзац с оценками. Сама резолюция наша или заявление, она была направлена на то, чтобы подчеркнуть позицию Думы. Она против эскалации военных действий и так далее. Ну и слава богу, оценка того, как мы вели себя прежде, никак на это не влияет. Или, ну, по крайней мере, можно ее избежать в этом документе, если есть конфликт между, ну, по крайней мере, конфликт мнений. Ну, докладчик решил сделать это принципиальным и стал в высоком тоне рассуждать о мужестве, которое мы должны проявить, принимая именно такую резолюцию. Я сказал, что мужество, вот тут уже я сказал прямо, я сказал, что мужество, мне кажется, проявил Путин, охарактеризовав решение Совета Безопасности. А то, что мой уважаемый коллега называет мужеством, я лично отношу к другому качеству.
Вы знаете, что уже по российским просторам интернета шутка гуляет, что бомбили Каддафи, а попали в Затулина.
Первая жертва ливийской войны я сегодня выловила. Да.
То есть, ну что я что могу сказать по этому поводу? Если все жертвы ливийской войны будут выглядеть так благополучно, как я, на экранах «Комсомольской правды», то в этом случае пусть будет так.
Слушайте, вообще объясните мне, почему мы так волнуемся из-за Ливии?
Мы волнуемся не из-за Ливии.
Куба, что ему, Куба, что, в чем проблема-то?
Нет, мы волнуемся не из-за Ливии. Мы волнуемся из-за двух вещей. Вот лично я в связи с Ливией вообще волнуюсь не из-за Каддафи, а я волнуюсь за мировой порядок, международное право. Я, между прочим, не в первый раз за это волнуюсь. Я за это волновался в Югославии. Я за это волновался, когда начиналась операция в Ираке. И я волнуюсь за это и теперь, ибо я слишком ясно вижу прямой намек. Ясный намек на то, что это может произойти с каждым следующим. И в этом списке очень может оказаться Россия. Собственно говоря, не будь у России ядерного оружия, она бы давно уже оказалась, как и Югославия, в этом списке. Речь идет о прямом и грубом нарушении прежних правил международных отношений, когда в ходе военного мятежа, который предпринят против властей, плохих или хороших, другие страны вмешиваются в это, и не просто вмешиваются, а пытаются осветить это все на мировом уровне принятием резолюции ООН и так далее. По Ираку, заметьте, мы не поддержали таких резолюций, им пришлось действовать в обход.
В обход, да, не было.
По Югославии мы вляпались благодаря Козыреву во всю эту историю, и мы теперь с трудом объясняем, почему мы были за осуждение Сербии в начале югославского кризиса, и почему мы в 99-м году, на мой взгляд, совершенно правильно, на первых порах осуждали военную операцию. Но потом мы опять скатились в Черномырдинщину, когда Черномырдин был посредником и передавал натовские ультиматумы Сербии. Я не хочу вновь это переживать. Я не понимаю, почему мы должны опять унижаться. Повторяю, мне в этом отношении не так важна судьба Ливии. Судьба Ливии важна, как и любой другой страны. Но, как вы верно сказали, она не граничит с Россией, и у нас там нет ближайших родственников. Вопрос заключается в другом. Завтра кто-то решит, что где-нибудь в Дагестане или в Чечне мы проявляем ужасы антигуманизма, и на этом основании нужно сплотить против нас.
Возвращаемся к тоталитаризму,
да, к коалицию и так далее. И все это оркестрируется CNN, всем остальным, и разве можно нам сегодня вестись на передаче чужой пропаганды и с их голоса оценивать ситуацию, которая возникает все равно в Ливии или еще где-то? Надо смотреть самостоятельно на проблемы. Вот что является на самом деле беспокоящим меня в этом ливийском варианте. Прецедент. Очередной прецедент. Я не хочу вновь, чтобы Россия попадала в ту же яму, как в Югославии. А что меня беспокоит и почему это все беспокоит и так будоражит здесь? Да это тоже просто. Потому что здесь публично выявились расхождения между двумя участниками тандема, а общество сейчас понимает, что приближаются выборы, растет напряжение, есть неопределенность до сих пор в том, кто же на самом деле пойдет президент, и Путин или Медведев, или оба одновременно. И я не
у
скрою.
Вас есть шанс.
И я не скрою, есть шанс, чтобы выдвинуться в президенты. Но это так,
вы если теперь человек свободный.
Это просто так, если...
Просто так это не делается, да.
Да, шутки ради. А вот на самом деле это очень серьезно, потому что целый ряд сторонников Дмитрия Анатольевича, вероятно, из лучших побуждений уже не два, не три, не пять раз прокричал, что только Медведев, а Путин должен уступить. Мы все видели люди, презентацию которые, доклада Инсора, например, по этому
люди,
поводу.
Которые забегают впереди паровоза и бегут, да, они всегда есть в любой команде. И значительная
вы думаете, часть, они забегают сказать, впереди паровоза, или паровоз хочет, чтобы они забегали впереди?
Значительная часть раздавливается. Ну, не знаю.
Я думаю, что они зомбируют общественное мнение в определенном направлении. Вот и все.
В эти высокие, если бы поддержали, пока что называется, значит, не залезаю. Нет, понятно, Каддафи не герой нашего романа. Это 100%. Да?
Стыдно ли быть другом Каддафи? Ведь смотрите, если бы мы использовали право вето, мы бы...
Вас, я вижу, не интересует, кто будет президентом в России, вас интересует, что будет с Каддафи. С Каддафи, я думаю, ничего хорошего не будет, а вот в вопросе о том, кто будет или не будет президентом, на самом деле это тема для общественной дискуссии. И, по-моему, ее пора начинать. Если мы вообще граждане демократической страны. Вот я вижу в этой истории, как капля воды, довольно странное обстоятельство. Партия, которой, лидером которой является Владимир Путин, и фракция этой партии оказалась настолько несамостоятельна, что вынуждена была принять решение, ну, в назидание продиктованное для того, чтобы никто не посмел говорить, что, ну, скажем, Путин должен выдвигаться, или Путин может быть в этом плане более прав, чем, скажем, Медведев. Я считаю, что это, от этого надо постепенно уходить, если мы хотим сознательно принимать решения. Нет ничего Федорович. Предосудительного в том, что кто-то предпочитает Медведева, а кто-то Путина.
Константин Федорович, в общем, вы стали, так сказать, заложником вот этих вот интриг политических. Партбилет не хочется на стол положить вот после всего этого?
Почему мне должно хотеться положить партбилет? Я, кстати, учредитель «Единой России» и в личном качестве. И
как... Но Юрий Лужков тоже был учредителем «Единой России».
Да, это верно. Но Юрий Лужков человек с самостоятельным мышлением, как и я, надеюсь. Я уже несколько раз за эти дни прочел, что, оказывается, все объясняется просто, я человек Лужкова.
Да, есть такие
объяснения. И вот это я человек Лужкова, и меня надо обязательно вычистить отовсюду, включая там Государственную Думу или даже Комитет по делам СНГ.
Слушайте,
вот.
Ну там, наверное, четверть фракции
люди. Ну, во-первых, Лужкова, я хотел бы вообще удивиться. Мы здесь несколько миллионов человек, жили несколько, полтора десятка лет, если не больше, при мэре Лужкове.
И все мы люди Лужкова.
Кто-то может сказать, что директор вот этого вот магазина или хозяин вот этого газетного лагеря, это человек Лужков, он же при нем торговал газетами. Я тоже при Лужкове разворачивал свою политическую деятельность. Я тоже при Лужкове становился депутатом. Кстати, начал ее без Лужкова и помимо Лужкова, задолго до того, как он пришел в мэры города Москвы, еще в конце 80-х годов. Я уважаю Юрия Лужкова. Я абсолютно точно не стыжусь того времени, которое я сотрудничал с ним. И я думаю, что и под моим влиянием, или под его влиянием, но неважно, Москва оказывала поддержку нашим соотечественникам, Крыму, Севастополю, Черноморскому флоту. Я не вижу, за что я должен здесь чего-то стыдиться. Если кто-то остро переживает вопрос о коррупции в Москве, о там, строительных латифундиях НТЭКа или тому подобных вещах, то вот как раз к этому я не имею никакого отношения. Я строительным бизнесом не занимаюсь, акционером НТЭКа не являюсь. И лично я в течение последних 8 лет был просто в ссоре с Еленой Николаевной. Единственный советник мэра, которым она не здоровалась и который с ней не здоровался, если уж так откровенно говорить. Значит, совершенно непонятно, даже с точки зрения логики здравого смысла, почему через 6 или 7 месяцев после отставки Лужкова, вот столько времени прошло, и только, наконец, руки до меня дошли, чтобы меня вот убрать с должности именно вот сейчас, в апреле месяце. Значит, надо ли думать, что завтра уберут Володина из заместителя председателя правительства или Морозова из первого зама? Это все люди, которые вместе со мной, рядом со мной были в Отечестве, в Лужковской организации, Лужковско-Примаковской.
Ну, Константин Федорович, это все вот измышление, что называется, а реальные события, которые начали разворачиваться, реальные мнения, которые начали звучать вот после того, как вы перестали быть первым зампредом комитета по делам СНГ, это вот мнение тех людей, которые, собственно, это СНГ и представляют, и мнение вот, стран, входящих в СНГ, выражают. Вот и с вашего позволения тогда, ну, собственно, и без оного, потому как эфирное время главный у нас тут командир, мы об этом поговорим только уже после выпуска новостей и короткой рекламы в радиоэфире. А в телеэфире, пожалуйста, вы остаетесь втроем. Вот. Ну, и только просьба для радиослушателей, так сказать, о самом интересном, просьба в паузу не говорить. Через несколько минут вернемся. Эфира 97,2. Частота радиостанции «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Нас по-прежнему слышит активно телевизионная студия, где находится Константин Затулин, депутат Госдумы, ныне рядовой член Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками. Ну, вот так, так сложилось. Мы об этом в первой части эфира поговорили. Константин Федорович, Александр Павлович Гришин, первый замредактор отдела политики газеты «Комсомольская правда» и Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольская». Комсомолки. Так вот, Константин Федорович, мы...
Так вот, Антон, да. Вы знаете, вы, извините, вы чуть попозже зададите свой вопрос. Мы просто вот сейчас говорим о той ситуации, что у нас сложилось в обществе. У нас какая-то потеря ориентиров полная, да, когда президент, вернее, глава Совета при президенте Российской Федерации по правам человека и развитию гражданского общества откликается на призывы лидеров казачьей организации мемориала, восхваляющего Петра Краснова, генерала, который был казнен в 1947 году за сотрудничество.
А теперь поясните, когда и где это произошло? Потому что вы очень серьезные вещи говорите. Вот где это? При каких обстоятельствах?
Это на сайте произошло вот этого совета. И вот Константин Федорович сказал, что, видимо, просто не знал человек, да? А вот у меня ощущение, что он просто купился вот на это антибольшевистская борьба.
Ну, безусловно,
и раз против большевизма...
Одно с другим связано. Я знаю, что этот совет в последнее время бурно принялся воровать из гроба Сталина для того, чтобы, как в фильме «Покаяние», размахивать этим трупом и требовать его немедленного вновь осуждения. То есть, как бы он нас снова хочет верно возвращать к этим вопросам, которые, по-моему, история уже сама расставила точки над «и». Я не вижу необходимости в бесконечном осуждении нашего прошлого. Из раза в раз, даже уже после того, как это осуждение состоялось в приличные исторические сроки, ну, например, на 20-м съезде КПСС и так далее. Это все делается по конъюнктурным мотивам. К сожалению, эти мотивы далеки от гражданского общества, а скорее близки к политической конъюнктуре. То есть, поскольку предполагается, что есть люди, которые с этим не согласны, то мы их вот... В данном случае скомпрометируем тем, что они, видимо, сталинисты, видимо, они поклонники тоталитаризма и лично вообще с удовольствием прибегли бы к репрессиям 1937 года. Я себя в этом портрете никак не усматриваю. Кстати, я член президентского совета по борьбе с фальсификациями истории в ущерб интересам России, который был создан несколько лет назад. И могу сказать, что это же общее место в любых нападках на Россию. Сегодняшнюю, в том, что она виновата уж тем, что она существует, во-первых, а во-вторых, виновата всей своей историей. Поэтому то, что касается этих попыток, я не знаю, что хорошее можно отнести к всяким процессам люстрации, которые в некоторых странах Восточной Европы со страху были проведены. Со страху, потому что они были очень близкими друзьями Советского Союза, а при перемене фортуны, они бросились утверждать, что они самые близкие друзья совсем другой страны. И для того, чтобы как можно быстрее это утверждать, вчерашние коммунисты, вчерашние функционеры вдруг стали самыми отъявленными диссидентами. У нас тоже такая операция здесь произошла. Мне это глубоко противно. Я не считаю для себя возможным в это участвовать. И понимаю, что это делается только для того, чтобы поставить в политике своих оппонентов невыгодное положение в любом споре. Вот и все.
Константин Федорович, а мы можем перестать осуждать, перестать восхвалять, а просто сказать друг другу правду о том, что с нами произошло? Вот комиссия, членом которой вы являетесь, называется «Комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России». Вот как гражданин России очень хочется сказать, да, что фальсификация истории нам не нужна ни в ущерб, ни в пользу интересам России. В принципе, фальсификация истории, если она нами допускается, это нам в ущерб. Вот мы можем просто четко, объективно понять, что с нами происходило до 17-го года, после 17-го года, до 93-го, после 93-го, и продолжать жить дальше. Хватит уже там памятники возводить и снимать. Там никакого бюджета на возведение и на снятие памятников не хватит.
Насчет памятников и бюджета я с вами согласен. Что касается того, что мы должны вести полное единомыслие России по поводу таких ключевых моментов своей истории, видимо, мы этого никогда не достигнем в настоящее время. И слава Богу. Потому что тогда-то мы как раз бы вернулись в те самые времена, которые предлагают некоторые снова осуждать. Вот. Но, что интересно, они предлагают осуждать, именно прибегая к этим самым большевистским методам.
То есть,
если раньше большевики предлагали вымарать всякую историческую фактологию из там многовековой истории России, закрыть церкви, объявить Суворова и Кутузова крепостниками, которые во главе крепостнических же армий боролись с трудовым народом, вот, то теперь другая крайность – объявить не просто весь период Сталина, но, по сути, весь период этой истории преступным. А тех, кто этого не признает, подвергнуть публичной порке, которая называется административное наказание, такое, сякое.
Лишить права госслужбы.
Да, вы знаете, я только что активно и при поддержке других выступал против того, что творил Ющенко на Украине с историей, когда он не просто требовал признания Голодомора геноцидом, но и требовал, чтобы те, кто не признают Голодомор геноцидом, сидели в тюрьме. Пытался внести такой проект закона. Слава богу, такой проект закона не был принят. Но многие украинские честные исследователи сказали, что они лучше в тюрьму пойдут, чем будут писать неправду просто-напросто. Голод 30-х годов – это страшная трагедия, но никаким геноцидом украинского народа он, конечно, не являлся. Не было такого задания даже от Сталина, чтобы уничтожать именно украинцев, по чубам их определять или по фамилиям и так далее. Это, очевидно, вся тема была поднята для того, чтобы поставить Россию в оправдывающееся положение, а желательно так еще и в оплачивающее там...
надо сказать, этот доклад с огромным восторгом был принят в странах Балтии и вообще на постсоветском пространстве. То есть скажите, пожалуйста, от нас всегда будут требовать покаяния или это когда-нибудь закончится?
Нет, понятно же, что... Нет, я думаю, что все зависит от наших возможностей, от роста нашего...
Ядерного потенциала.
Нет, могущества, экономического прежде всего. Почему обязательно? Культурного, всякого иного. Военное могущество, тоже слагаемое этой силой России. Сила, как нам давно уже объяснили, может быть твердая, может быть мягкая. Должна быть всякая сила на нашей стороне. И прежде всего сила аргумента, конечно. Я думаю, что будут всегда заинтересованы в странах Прибалтики, чтобы называть эту Прибалтику Балтией, чтобы считать русская часть русского населения не гражданами и при этом везде говорить, что мы-то и есть демократы высшей пробы. Как это одно с другим умещается, демократизм и не граждане, я этого понять не могу вот уже много лет. Поэтому здесь нам ничего другого не остается, кроме как продолжать высказывать свою позицию, аргументировать. И так будет продолжаться долго. Если кто-то устает от этого, то тогда пускай сойдет с дистанции, отойдет, уступит место другим. Вот если, условно говоря, я сегодня уже не первый раз упоминаю Константиновича, он устал бороться за интересы русского населения на Украине и русского языка на Украине, пусть отойдет в сторону и не мешает, и не путает нас.
Константин,
он же не хочет...
Вот еще один вопрос из текущего информационного контекста. Давайте вот с западной части постсоветского пространства, северо-западной, на юг взоры обратим. Сейчас активно обсуждается проект документа, в котором отдельным пунктом, это концепция, которую Федеральная миграционная служба сейчас разрабатывает, пунктом отдельным там прописано исчезновение такого понятия, как квоты на привлечение иностранной рабочей силы. Вот вы все-таки процессами, которые в СНГ происходят, с ними знакомы не понаслышке. Вот как вам это предложение? Как это увязывается с отстаиванием интересов россиян, соответственно, не россиян? Вот что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, здесь, мне кажется, нам давно пора провести очень широкую дискуссию и разобраться в том, чего мы хотим и чего мы должны хотеть, и что у нас на самом деле происходит. У нас происходит наслоение противоречащих друг другу линий в вопросе миграции, добровольного переселения, местных и федеральных усилий по обустройству и так далее, и так далее. Начнем с того, что вопрос миграции прямо зависит от курса экономического и социального и политического страны. Если Россия строит интеграцию с другими странами, как она может отказывать на пространстве СНГ с бывшими союзными республиками? Как она может множить барьеры на их пути в Россию? Она, естественно, должна им открывать ворота, а не закрывать их. Понятно, что есть свои издержки в связи с этим. Мы их перечисляли много раз. Это и наркомания, это и еще что-то, еще что-то, еще что-то. Но давайте будем откровенны. То, что эта миграция происходит в некультурных формах, это и является питательной средой. Они сами по себе узбеки, таджики, украинцы, молдаване и так далее. Это первое. Второе. Ясно, что миграция – это серьезное комплексное явление. И были наивные люди, которые думали, что вот распадется Советский Союз, и все вот прямо в рамках своего хутора так и продолжат жить. Народы пришли в движение. Им же вообще мы передали... Распад Советского Союза был таким образом хаотично проведен, на самом деле, что земли, деревеньки передали вместе с крепостными. То есть никто же не спрашивал, вы хотите жить там-то? Нет, вот раз вы административно существуете на Украине... как, например, город Севастополь или Крым, или, допустим, на момент распада, или, допустим, в Грузии, как Абхазия с Южной Осетией, значит, вы там и должны существовать. А, собственно говоря, почему? Были законы, которые требовали проведения референдумов, они не были соблюдены, на это быстро закрыли глаза. Поэтому что ж тут удивляться, что началось великое переселение народов. Пик его был в 90-е годы. В 94-м году 1 000 000 человек выехал, например, из благополучного Казахстана. Это он теперь... прославляется как благополучный. А на самом деле многие люди были обеспокоены тем, что рост национализма на местной почве, что на самом деле русский язык ограничивается все равно.
Да и даже чисто в бытовом отношении. В Казахстане в 90-е годы, в первой половине, и с продовольствием было очень,
да, было много разных
очень
причин.
Плохо.
Много было разных причин.
Ну, мы, кстати, наконец-то Киргизия пришли. Туда поставляла продукты.
Мы, наконец-то, пришли при Путине к тому, что надо декларировать, по крайней мере, возможность нашим соотечественникам переселяться в Россию. Это программа добровольного переселения. Давайте будем откровенны. Она закончилась как программа, как символ, она существует, и слава богу. Как реальная программа, она абсолютно провалилась, потому что мизерные результаты этой программы. Ну а какие еще могли быть результаты, если человеку надо принять решение о переселении, о новой жизни, вообще совершенно на новом месте? Мы приглашаем, значит, бегут из, например, Центральной Азии, из закрывающихся заводов, инженеры, бегут рабочие высококвалифицированные, менеджеры, куда им приглашаем? Нам нужно поднимать село. Ну вот давайте тогда кого-нибудь здесь, в Москве, скажем. Вы знаете, вы сегодня ходите на работу, но вообще-то мы вас завтрашнего дня ждем на селе. Я помню, что при Ельцине, царство небесное, что называется, когда он был первым секретарем горкома партии, я еще тогда был в университете, пришла разнарядка на Московский университет, поскольку надо выполнять продовольственную программу, то 5 коров должен завести Московский университет. Но это было не... Да, ну потому что всем была разнарядка, каждый должен участвовать. И, ну вот как во времена там, Мао Цзэдуна, домна должна быть, ну, в каждом дворе. То же самое здесь с коровами было. Вот такие были разнарядки. Вот в данном случае представьте себе, что не о коровах речь, а о том, что просто
завели,
отселить, но отписались каким-то образом, я не знаю. отписались каким-то образом. Кстати, в парторганизации Московского университета комсомольская организация очень не любили Ельцина, когда он был первым секретарем, потому что он со своими замашками свердловского начальника приехал в Москву и стал здесь все кроить. А потом это превратили в реакционные там, мнения, там, борьбу старого с молодым и новым. Посмотрел бы я, как сегодня все те, кто потом утверждали, что весна демократии пришла к нам вместе с Борисом Николаевичем.
Константин Федорович,
трудились бы на стройках Московского дома молодежи.
У нас всего 2,5 минуты до конца эфира. Пожалуйста. Все-таки хотелось бы услышать ваш прогноз на развитие ситуации. Если все-таки пункт об отмене квот появится, что мы получим, на ваш взгляд, как специалист по СНГ? Ну и как депутата Госдумы России, естественно, представляющего какой-то из российских регионов и прочее, прочее.
Значит, я хочу сказать, что пункт об отмене квот сам по себе не самое основное, потому что квоты, да,
не существуют. Они и так не соблюдаются, да.
Да, но на самом деле все равно очень сложно, понимаете, вначале бетонировать дорожки, а потом требовать от людей, чтобы они ходили по этим дорожкам. На самом деле вопрос состоит вот в чем. Если есть сегодня в период, допустим, подъема необходимость создавать рабочие места, значит, поощрять надо миграцию. Если, наоборот, вы живете в период кризиса, и у вас нет интеграционных планов, там, с Казахстаном, Белоруссией, дальше с Узбекистаном и всеми остальными, то тогда надо ее ограничивать. Вот и все. Отпускать или, наоборот, расширять эту лазейку для мигрантов. Если так формулирует миграционная служба, значит, это на основе социально-экономического прогноза. Если не на основе, тогда это глупость.
Понятно. И, наверное, завершающий вопрос все-таки от нас, от телестудии, потому что осталось буквально 2 минуты. Константин Федорович, на ваш взгляд, ливийский или египетский сценарий, да, возможно ли повторение на постсоветском пространстве? Если да, то где более вероятно?
Ну, вот прежде всего, время? Хочу сказать, что есть, конечно, объединяющие факторы, поскольку постсоветское пространство и Ближний Средний Восток объединяет такой важный фактор, как относительная бедность населения. Иногда и абсолютная, но уж во всяком случае относительная.
Про Ливию.
Да, я имею в виду разница между богатыми и бедными, кричащая. Плюс ко всему вообще относительная бедность населения. На постсоветском пространстве тоже этот фактор присутствует. В Европе его нет.
И долгоиграющие режимы еще, да?
Долгоиграющие режимы. Тоже есть совпадение. Но есть и различия, очень существенное. Разное культурно-историческое наследие, разные кластеры. То, что на Арабском Востоке все говорят на одном языке, все, значит, исповедуют, в общем, при разных различиях одну и ту же религию, то у нас здесь несколько иная ситуация. У нас люди воспитаны в другой парадигме, что называется. Они привыкли терпеть, они более дисциплинированы и так далее. Конечно, одно дело темперамент на Кавказе, другое в Карелии. Но все-таки есть вот этот вот северный
коэффициент. Константин Федорович, 30 секунд у нас. Вы называете вот территориальное образование, где тонко, где может порваться?
Да, вы уже сами их назвали. Это, во-первых, сложная ситуация, которая возникает в Армении и, возможно, в Азербайджане. Она, прежде всего, политически и экономически сложная. Это, безусловно, страны Центральной Азии. Прежде всего, это Узбекистан, по-прежнему Киргизия, Таджикистан, в меньшей степени, конечно, Казахстан и Туркмения. Вот. Это вполне возможно Молдова, все. Если дальше там будет происходить.
Константин Федорович, спасибо. Спасибо большое.
У нас в гостях был Константин Затулин, депутат Государственной Думы, один из лучших специалистов России по постсоветскому пространству.
Александр Гришин, Галина Сапожникова, я Антон Челышев. До встречи.
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.
19:52 в Москве, радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем разговор уже без телевизионной студии. И очень важное дело нас с вами ждет. Это анонс завтрашнего номера газеты «Комсомольская правда» от ведущего редактора номера на четверг Игоря Вирабова.
В номере много чего интересного. Начну с того, что Минэкономразвитие предлагает нанести на этикетки с алкогольными напитками надписи, устрашающие и упреждающие нашу зависимость, видимо. То есть это надписи, похожие на то, что появляются на пачках сигарет. Какие появятся в Подмосковье платные трассы, платные дороги. Дальше мы рассказываем о том, что происходит в Госдуме. Как депутаты постятся, как они соблюдают Великий пост, что они едят, как едят, и что у них за... Даем рецепты их блюд.
Игорь Вирабов и его анонс завтрашнего номера газеты «Комсомольская правда». Сейчас у нас новости, небольшой рекламный блок, а потом после 8 часов очередной выход в эфир программы «Свято место» Бориса Клина и вашего покорного слуги. Тема «Должны ли святыни из музеев вернуться верующим?» Ожидается широкий круг участников. Кстати, участником эфира можете стать вы по доброй традиции. Телефон студии 9700972. До встречи через несколько минут.
Картина дня. Яркая палитра событий.